Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Где-то там впереди начинался фронт. Всякий раз, как колонна грузовиков застревала в деревне, где по колено в грязи суетились фельдфебель и солдаты с равнодушно жестокими лицами. Он решал, что они прибыли. Но колонна неизменно приходила в движение вновь, и от этого делалось страшно, ведь давно уже звуки боя слышались совсем рядом. Они миновали позиции тяжелой артиллерии, и теперь залпы орудий громыхали сзади, там, откуда тянулась колонна. А они упорно продвигались вперед. Было холодно. Шинель не грела, как бы он ни старался укутаться получше и поднять куцый воротник. В тонких перчатках коченели руки. Даже курить не хотелось. Так было холодно, к тому же он чудовищно устал. Глаза слипались, а задремать никак не удавалось. Настолько ему было плохо. Его подташнивало от бензиновой вони, тревога неопределенности росла, никто из сидевших в кузове не пытался теперь нарушить молчание, а ведь обычно они не закрывали рта. Еще совсем недавно в эшелоне они гоготали дни напролет, хвастались своими женщинами и героическими подвигами, роскошными квартирами, оставшимися дома и потрясающими профессиями. У всех без исключения оказались в прошлом роскошные квартиры и распрекрасные специальности. Зато сейчас они здорово присмирели. И по прерывистому дыханию слышно было, как все дрожат от холода. Машину подбрасывало на ухабах. Полуметровый слой грязи весь разворотили танковые гусеницы, лишь время от времени попадался след копыт. «Бедные лошади», — подумал он. Ему и в голову не пришло пожалеть солдат, месивших эту грязь ногами. Им повезло, что они на грузовике, но, может, лучше было бы тащиться пешком, хоть немного согрелись бы дорогой и не так быстро продвигались вперед. Впрочем, теперь ему даже хотелось, чтобы все быстрее кончилось. Хотелось умереть. С каждым вздохом накатывал новый приступ тошноты. Причиной была не только находившаяся прямо под носом выхлопная труба, но и отвратительные испарения, исходившие от сидевших в кузове людей, все они, как и он сам. 2 недели уже не мылись как следует, только лицо и руки. Гнусное облако кисловатого, застарелого пота накатывало сзади. Кое-кто курил. Ему же было так мерзко, что он был бы просто рад, если б кто-нибудь из сострадания приставил ему к виску пистолет и нажал курок. Они все еще не добрались до передовой. Теперь уже пулеметы стрекотали совсем рядом. Ему даже показалось, что сейчас они прямиком угодят в бой. Да и деревня, через которую они КАСПС проезжали, выглядела по-настоящему прифронтовой. Солдаты в облепленных грязью сапогах и с отрешенными лицами фронтовых героев, увешанные орденами и озлобленные, а у фельдфебелей вид далеко не такой фельдфебельский. Даже несколько лейтенантов попалось ему на глаза, и еще полевая кухня, притулившаяся возле какой-то грязной хибары на раскуроченном дворе, сплошь залитым навозной жижей вперемешку с грязью, но эту дыру они быстро миновали и все еще не добрались до передовой. «Бог мой», — подумал он, — «да где же, наконец, позиции пехоты?» Они остановились у небольшого, поросшего лесом холма. Где-то впереди прозвучала команда. Всем с грузовиков, и он тотчас спрыгнул на землю, потоптался на месте, пытаясь согреться. Остальные сгружали материальную часть, ему пришлось принять пулемет. Потом ящики с боеприпасами, вывалившиеся у него из рук прямо в жидкую грязь. Бледный, дрожащий от холода унтер-офицер тут же заорал на него. Он с удивлением взглянул на орущего. «Неужели всем не наплевать? Пусть прикончат на месте, если им так хочется, ему и так тошно до смерти». Он подхватил автомат, походное снаряжение, 2 ящика боеприпасов и бросился в кусты, потому что от головы колонны пришел приказ. Всем с дороги. В кустах было сыро, кое-кто закурил. Он тоже полез в карман за сигаретой. Он видел и слышал все, что происходило вокруг, и в то же время не видел и не слышал ничего. Небо было сплошь серое, без единого просвета или темного пятнышка. Должно быть, сейчас около 5 вечера. Солдаты сидели на ящиках. Кое-кто пытался размяться. Но затею пришлось оставить. Почва вокруг была сырая, болотистая. сырая настолько, что во все стороны из-под ног летели брызги. Говорили мало. Неподалеку возле лейтенанта собрались унтер-офицеры на тропинке, ведущей в лесок, появился капитан со списком в руках. Капитан был еще очень молод и почему-то сразу набросился на лейтенанта. Лейтенант слушал его, стоя на вытяжку. Совсем неподалеку, буквально метрах в 10, снова застрекотал пулемет, ему отозвался другой, и он понял. Хрипловатые, низкие, чуть замедленные очереди. Это пулемет русских. На секунду он ощутил нечто вроде волнения, потом вновь пришло страшное равнодушие. Капитан в заляпанных грязью сапогах и с невыносимо юным лицом в чем-то настойчиво убеждал лейтенанта и унтер-офицеров. Он швырнул окурок в сторону и повернулся к ближайшему соседу. Было холодно, и он долго разглядывал неясную фигуру, пока до него не дошло, что это Карл. Карл — тихий, незаметный человек, не проронивший за дорогу почти ни слова, уже не молодой и с обручальным кольцом, он казался ему всегда чудовищно ограниченным и туповатым. «Карл», — тихо произнес он, — «чего тебе?» — спокойно спросил Карл. «У тебя не найдется попить». Карл кивнул и завозился с фляжкой, висевшей сбоку от вещевого мешка. Он нащупал крышку, отвинтил ее и приставил горлышко ко рту. С первым же глотком он понял, как до ужаса ему все это время хотелось пить. Он даже застонал от удовольствия, делая большие жадные глотки. Вдруг унтер-офицер закричал. «Строится». И Карл боязливо вырвал флягу у него из рук и снова прицепил к вещмешку. Унтер-офицеры построили подразделение на лесной тропе, следуя друг за другом, все направились за капитаном в лес. Он вспомнил вкус воды. Жажда была невыносимой, он с трудом подавил искушение броситься на землю и вдоволь напиться из лужи. Дорога показалась ему знакомой. Невысокие, больше похожие на кустарник деревца, покачивающиеся на ветру тонкие буковые стволы, сырая коричневая земля, бесконечное серое небо и хлюпающая, размытая тропа. Впереди капитан, в чем-то убеждавший лейтенанта, и унтер-офицеры рядом со своими подразделениями. Точь-в-точь, как на учебном плацу, когда они направлялись на занятия по стрельбе. Все это нелепость, и вовсе они не в России. Нет позади тысяч километров, и не привез их сюда эшелон для того только, чтобы их здесь убили или сгноили холодом. Все просто дурной сон. Стрельба впереди звучала теперь ровно и даже красиво, пулеметные очереди, отдельные выстрелы, иногда орудийные залпы. Внезапно они остановились, он поднял голову. Они стояли у барака, спрятавшегося под деревьями возле дороги. За ним находились еще строения. Дальше лесу он увидел землянки, вход в них закрывал брезент. От них тянулись телефонные провода. И даже кухня стояла неподалеку, возле какого-то полуразвалившегося сарая. Им снова пришлось сойти с тропинки, укрыться под хилыми, жалкими деревцами. Из землянок вышло несколько солдат, среди них унтеры и один лейтенант. Лица у них были равнодушные, и он снова подумал. Нет, это не Россия. Все здесь было до ужаса, само собой разумеющимся. У солдата, направившегося к ним, висел на плече автомат, он курил трубку. Ему всегда казалось, что когда они окажутся на передовой, на самой настоящей передовой, все будут смотреть на них с презрением, потому что они ни разу не участвовали в боях. Но никто с презрением на них не смотрел, скорее равнодушно и немного с жалостью. «Как здорово они разыгрывают здесь войну», — подумал он. «Все удивительно взаправду, хорошо бы и стрельба была взаправду, тогда меня скоро убьют». Тошнота так и не отпустила, раскалывалась голова, кисловатая, омерзительная дрянь поднималась откуда-то изнутра, подступала к горлу, казалось, она заполняла все сосуды, все клетки тела. Он старался глубже дышать, на какие-то доли секунды свежий воздух дарил облегчение. «Удивительно взаправду они играют», — подумал он, погому что солдат, подошедший к ним, направился теперь к унтер-офицеру и бросил. «На третью. Слушаюсь», — ответил унтер-офицер, и солдат взглянул на него с изумлением. «Тогда двигай», — сказал он и прямиком направился в лес. А за ним унтер-офицер, и все они строем. Со своим ящиком боеприпасов он оказался предпоследним. Пошатываясь, Брел он за идущим впереди сквозь редкий буковый кустарник, и ему было чудовищно холодно и вообще невыносимо плохо. Вдруг солдат, за которым они шли, бросился на землю, крикнул: «Ложись!». В тот же миг впереди ударил миномет. Это было совсем рядом. Он услышал жутковатый тихий свист, ощутил легкий порыв ветра, потом раздался взрыв, и хилое буковое деревце надломилось, стало медленно падать. Он хорошо разглядел белую с зеленоватым оттенком мякоть расщепленного ствола. Взметнувшиеся вверх комья земли шлепнулись в жидкую грязь совсем рядом. Лежать было наслаждением. И хотя он точно знал, что все это взаправду, что они в России, в самом деле в России, и уже почти что на передовой, он всем телом ощущал одно лишь наслаждение. Лежать как следует вытянувшись. И пусть сырость и холод пробирают до костей, ему было теперь плевать. «Господи!» — взмолился он, — «сделай так, чтобы следующее попадание было в меня». Но солдат впереди уже поднялся и крикнул: «Двигай». Они потащились дальше и скоро достигли опушки. Солдат подождал, пока подтянулись замыкающие, и принялся что-то объяснять. Он слушал, не вникая, ему было наплевать, никогда прежде ему не было так на все наплевать. Теперь от холода он буквально стучал зубами. Перед ними расстилалось огромное, сплошь перепаханное взрывами поле, на нем выделялся обгоревший танк с красной звездой, а слева и справа от танка находились позиции. Все выглядело, как на учебном плацу. Обычные траншеи и окопы, и еще он увидел тот самый строчивший пулемет. Только теперь его очереди словно звучали тише, чем когда они подъехали на грузовике. Пулемет стрелял по развалинам дома, стоявшего в конце поля. Он увидел, как пули крошат глинобитную стену, как сыплется и звездка. И тут откуда-то совсем с другой стороны забил низкими, хриплыми, замедленными очередями другой пулемет. Он бил прямо по опушке, где стояли они все. Приведший их солдат вновь растянулся на земле. Теперь они не стали дожидаться, пока он крикнет: «Ложись». Пуля уже зацепила одного из них. Он лежал на земле и кричал, кричал ужасно, а пулемет все бил и бил в их сторону. Он хотел броситься к товарищу, по голосу он узнал, что это Вилли, но двое уже лежали, согнувшись, рядом с ним и перевязывали раненую ногу. Он отчетливо услышал, как одна из очередей полоснула по мягкому стволу молодого деревца. Несколько отскочивших рикошетом пуль с жужжанием унеслись в неизвестность. Увидев, что остальные осторожно отползают назад, он тоже пополз, хотя от усталости и тошноты все плыло перед глазами. Назад ползти было трудно. Пулемет бил теперь по головам, и жутко было слышать, как пули позади вонзаются в мягкую лесную почву, в молодые буковые стволы, нанося свежие зеленовато-белые раны. А потом вновь ударил миномет еще и еще. Теперь разрывы слышались кругом, пополз жутковатый смрад, кто-то закричал, потом еще один. Он не разобрал, кто кричит, ему хотелось одного — уснуть. Он закрыл глаза и тоже закричал, он кричал и кричал, не ведая, что Бог уже услышал его молитву. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.